Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. Сегодня 526-й день войны, и в этом выпуске мы расскажем вам о событиях этой пятницы, 4 августа.
Российская военно-морская база в Новороссийске подверглась атаке дронов. Поврежден десантный корабль «Оленегорский горняк».
Новый обстрел Херсона. Российские удары пришлись по торговому центру и медицинскому учреждению.
Источники CNN считают, что Путин не закончит воевать в Украине до выборов 2024 года в США.
В России вступил в силу закон о расширении призывного возраста со следующего года.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Российские военные в четверг вечером снова обстреляли Херсон, попали в торговый центр и медицинское учреждение. Об этом сообщил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин. Я напомню, что накануне от российских обстрелов в Херсоне пострадал Свято-Екатерининский собор и городской троллейбус, который мимо него ехал. Также во время тушения пожара в соборе в результате повторного обстрела были ранены спасатели. С вечера предыдущего дня и в течение ночи россияне 5 раз обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области. Там пострадали 2 человека, повреждено более 20 частных домов. Также по меньшей мере 2 человека погибли и еще 2 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области. Россия пытается истощить экономику и население Украины ударами дронов и ракет, поскольку не способна совершить решительный прорыв украинской обороны на фронте. Об этом сообщает сегодня разведывательный центр сил обороны Эстонии. В сводке сообщается о том, что за последнюю неделю российские войска атаковали в основном на линии Купинск-Сватово-Кременная в районе Бахмута и на рубеже Донецк-Авдеевка. Причем на этих направлениях российские войска достигли минимальных успехов, в то время как вооруженные силы Украины немного продвинулись под Бахмутом и на юге в районе Орехово-Запорожской области и Большой Новоселки Донецкой области. Сегодня в Украину вернули тела еще 44 погибших военных. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц пропавших без вести Олег Котенко. Он отметил, что процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается и проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции. Но одной из главных новостей сегодня стало сообщение о том, что российскую военно-морскую базу в Новороссийске атаковали 2 морских дрона. После этого появилось видео с большим десантным кораблем «Оленегорский горняк», который сильно накренился на левый борт, что может свидетельствовать о затоплении нескольких отсеков. Позже еще одно эксклюзивное видео атаки опубликовало украинское издание New Voice. Десантный корабль «Оленегорский горняк» был построен в Гданьске в 70-х годах, входит в 121-ю бригаду десантных кораблей, а в 2007 году он был признан россиянами лучшим десантным кораблем Северного флота. На случившееся уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил следующее. «Все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны назад, государству-агрессору. Что несешь миру, с тем сам и оказываешься», отметил Зеленский.
Тем временем изучают специалисты МАГАТЭ Запорожскую АЭС, самую крупную в Европе, и ту самую станцию, которую по заявлению украинской стороны Россия могла заминировать, она ее захватила и теперь контролирует. Но вот сегодня было опубликовано заявление, что специалисты МАГАТЭ не зафиксировали следов минирования на крышах 3-го и 4-го энергоблоков на Запорожской АЭС и в турбинном зале после получения туда доступа. Заявление, я цитирую сейчас гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, говорит о том, что эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин или взрывчатки на крышах 3-го и 4-го энергоблоков и на турбинном зале ЗАЭС. Ну, надо сказать, что агентство, во-первых, продолжает запрашивать разрешение отправить людей для инспекции крыш еще 4 энергоблоков ЗАЭС. А во-вторых, доступ на 3-й и 4-й энергоблоки МАГАТЭ запрашивало более 2 месяцев. Так что очевидно, что у российской стороны были все возможности убрать оттуда взрывчатку, даже если она там была. Кроме того, надо напомнить, что минирование обнаруживали вокруг Запорожской АЭС. Это было российское минирование, и Гросси говорил тогда, что Это неприемлемо с точки зрения радиационной безопасности. Понятно, что МАГАТЭ пытается каждый тревожный сигнал проверять и, возможно, немножечко снижать его информационную составляющую, но видно, что на ЗАЭС еще довольно много объектов могут быть заминированы, во всяком случае, отнюдь не все из них изучены теми, кто занимается безопасностью ЗАЭС даже под российским контролем.
Тем временем в оккупированном Энергодаре россияне заставляют работников этой самой ЗАЭС получать российские паспорта. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. Цитирую его заявление. Во временно захваченном российскими войсками Энергодаре для продолжения работы на Запорожской АЭС оккупанты заставляют персонал станции оформлять российские паспорта, угрожая репрессиями. Конец цитаты. По данным Генштаба, в городе российские военные проводят регулярные обыски местных жителей как на улицах, так и в домах, в помещениях, проверяют буквально все, паспорта, телефоны. И если оказывается, что паспорт украинский, то документ уничтожают и заставляют оформлять российский. Также, по данным Генштаба, заставляют менять и другие документы: водительское удостоверение, бумаги на движимое и недвижимое имущество.
Надо сказать, что Москва явно не собирается оставлять свой контроль над захваченной ею ЗАЭС, как и над теми территориями вообще, которые были ею захвачены. Мы уже много говорили о линиях обороны, которые Россия построила, чтобы удержать эти территории. Но понятно, что для того, чтобы их удержать, нужны и новые люди. И сегодня Путин подписал закон, который с 1 января 2024 года устанавливает в России возраст призыва с 18 до 30 лет. То есть на 3 года вверх расширен призывной возраст. Кроме того, Путин подписал закон о запрете мобилизованным и призывникам на выезд за границу России со дня направления им повестки, в том числе и по месту работы или учебы. То есть человек еще может даже не знать, что ему выписана повестка, а ему уже запретят куда-либо ездить. Запрет этот будет действовать до явки в военкомат. И когда заработает реестр этих повесток, то выезд будут закрывать с момента публикации информации о повестке в этом реестре. То есть совершенно неважно, знает ли о ней сам человек, как я уже сказал. И все это объясняет анализ CNN, который только что вышел со ссылкой на множество источников, правда безымянных, о том, что Путин рассчитывает на поражение Джо Байдена на выборах 2024 года и не намерен идти на какую-либо деэскалацию, как минимум до этого времени. CNN поговорила с источниками в американской власти, с экспертами и так далее. Они считают явно маловероятным завершение войны до конца следующего года. Один из собеседников CNN сказал: «Путин знает, что Трамп ему поможет, поэтому, хотя мы не видели ничего явного на этот счет, нужно предполагать, что все так думают». Ну и попытка переждать войну в Украине до выборов в США является планом Путина. Так говорит один из европейских дипломатов, с которым CNN общалась. И Дэниел Фрид, бывший посол США в Польше и, что важнее, координатор санкционной политики США совсем еще недавно, сказал, что выборы в США в следующем году все усложняют в смысле агрессии России против Украины, потому что русские думают, что у них есть свет в конце туннеля. Это побуждает Путина думать, что они могут пережить в этом смысле американцев, потому что политическая поддержка Украины будет подорвана в случае победы Трампа. Ну и в связи с этим Украина пытается ускорить свое наступление, чтобы добиться существенных результатов до выборов в США.
А, кстати, по поводу выборов, президент Украины Владимир Зеленский также встретился сегодня с бывшим губернатором штата Нью-Джерси Крисом Кристи, который пытается добиться возможности представлять республиканскую партию на предстоящих выборах. Зеленский поблагодарил Кристи и в целом американских политиков за поддержку Украины, отметил, что важно и дальше Украине помогать. Я приведу небольшую цитату. «США являются лидером, оказывают нам наибольшую поддержку на поле боя для наших вооруженных сил и, конечно, в финансовом секторе тоже», — сказал Зеленский. Ну а Кристи, в свою очередь, рассказал, что хотел именно своими глазами увидеть ситуацию в Украине и после рассказать об этом американским избирателям.
Тут надо сказать, что Крис Кристи — один из немногих республиканских политиков и тех, кто высказал пожелание быть выдвинутым республиканской партией в качестве кандидата, кто по-настоящему оппонирует Дональду Трампу, он его непримиримый противник, заявляет он это во многих медиа и так далее. То есть Крис Кристи в данном случае выступает, ну, что называется, на стороне сил, которые действительно хотят продолжать помогать Украине. С этим есть некоторые проблемы, во всяком случае, как сообщает тот же самый телеканал CNN, большинство американцев против выделения Украине новых траншей помощи. Сегодня опубликованы данные опроса, и в нем говорится, что больше половины американцев выступают против того, чтобы Конгресс одобрял новые пакеты помощи Украине. Согласно результатам этих опросов, на вопрос, должен ли Конгресс США одобрить дополнительные транши помощи, 55% опрошенных ответили отрицательно, только 45% положительно. Ну и был там уточняющий вопрос, какую именно поддержку США должны оказывать Украине. 63% высказались за помощь в сборе разведданных, 53% в подготовке украинских военных, 43% в предоставлении вооружений, 17% заявили, что американские военные должны участвовать в боевых действиях в Украине. Это довольно много для страны, которая, в общем, имеет разный и негативный, и позитивный опыт участия вооруженных сил за границей. Этот опрос был в июле.
Но ты знаешь, если говорить о помощи, интересное исследование провел Национальный банк Украины. Он выяснил, как военная помощь стран-партнеров Украины повлияет на рост экономик этих стран. И выяснил, что, в частности, каждый доллар, потраченный на помощь Украине, генерирует дополнительные 65-87 центов в ближайшие годы. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины. Отмечается, что увеличение военных расходов в странах-донорах на 1 доллар связано с увеличением реального ВВП этих стран на 65 центов в течение того же года, 87 через год и 79 через 2 года.
Ну, несмотря на все эти финансовые пряники, понятно, конечно, что в целом война для всех стран, для Украины в первую очередь является убыточным мероприятием очень сильно, для России тоже, и также она является катастрофой фактически для стран третьего мира. Возможно, поэтому на встречу в Саудовской Аравии, которая произойдет в этот уикенд, собирается довольно много представителей для обсуждения формулы мира, предложенной Владимиром Зеленским ранее. Там 10 пунктов, мы их знаем. Один из главных – это вывод российских войск со всей территории Украины. Там еще довольно много есть про репарации и все остальное. И важная новость, касающаяся встречи в Саудовской Аравии, это то, что на ней будет представлен Китай. Дело в том, что до последнего времени говорили, что встреча проходит без России по понятным причинам, потому что ее организует Украина, но, вероятно, и без Китая, потому что Китай сильно поддерживает Москву и не желает выступать на стороне тех, кто хотя бы обсуждает пункты плана Зеленского. Вот то, что спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, бывший посол в Москве, отправится в Джидду на консультации по мирному урегулированию в Украине, это важно. Заявление представителя МИДа Китая говорит о том, что Китай готов работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса в Украине. Примерно то же самое говорится о странах поменьше, чем Китай, которые с нетерпением ждут того, что как минимум экспорт продовольствия из Украины будет возобновлен, и Россия перестанет саботировать, блокировать этот экспорт. Путину пришлось пойти на совместное коммюнике со странами, которые месяц назад приезжали к нему, африканскими странами, поговорить о мире, и они тогда посещали и Украину, и Россию, а недавно эти же страны приезжали в Санкт-Петербург на саммит «Россия-Африка» и продолжили этот разговор, причем в таком достаточно требовательном тоне. В частности, президент ЮАР Сирил Рамапоса сказал Путину, что мы, в общем, сюда не за подачками приехали, и мы хотели бы все-таки восстановление Черноморской зерновой инициативы, сказал он это довольно жестко в открытой беседе. И совместное заявление вышло, текст которого мы знаем только по российским источникам, поэтому к нему нужно относиться очень аккуратно. Совместное заявление 7 стран Африки и Владимира Путина по зерновой сделке. Она очень обтекаемая, там какой-то прогресс отмечен касательно гуманитарных вопросов, в частности, связанных с правами детей в зонах боевых действий и обменов пленными между Россией и Украиной. То есть очевидно, что поднималась и проблема преступлений России по депортации украинских детей. Это важно, и это довольно ново, потому что эта часть осталась даже в российской версии этого заявления. Но при этом, если продолжать разговор о зерновой сделке, то Кремль прежде всего обращается к Вашингтону в этом смысле. Как минимум, это делает Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля. Он сказал, что Вашингтону следует обеспечить выполнение российской части зерновой сделки, чтобы Москва вернулась к выполнению этой самой Черноморской инициативы. Американцам не нужно обеспечивать никакую безопасность. Она обеспечивалась в рамках зерновой сделки без американцев. Это его реакция была на то, что, в общем, есть разговоры о том, что там будут ходить корабли под режимом безопасности, обеспеченным другими странами, нежели Россия. Ну и если еще пару мнений процитировать про предстоящую же встречу в Саудовской Аравии, то американские эксперты, с которыми я поговорил, не ждут от этой встречи многого. Тем не менее, по мнению Анны Борщевской, она старший эксперт Института Ближнего Востока в Вашингтоне, она говорит, что эта встреча открывает потенциальную возможность для Владимира Зеленского построить лучшие отношения со странами так называемого глобального юга, потому что с ними будет обсуждаться именно формула Зеленского о мире. А другой эксперт, профессор университета Джорджа Мейсона Марк Кац, считает, что в принципе ключевые игроки глобального юга, и, возможно, к ним теперь присоединяется Китай, хотят, чтобы война эта закончилась, и соглашаются с позицией Украины, что российские войска должны покинуть украинскую территорию. Они, возможно, не будут соглашаться с другими пунктами из 10-пунктового плана Зеленского, ну, например, репарации и так далее, но похоже, что их основное послание заключается в следующем, считает Марк Кац. Война должна быть закончена, российские войска должны уйти.
Ну вот ты сказал, что война убыточна для России. Сегодня интересные цифры приводит агентство Рейтер. Только за первое полугодие этого года, 2023-го, российские власти потратили на армию на 600 миллиардов рублей больше, чем планировали. Сообщается, что за первые 6 месяцев расходы на оборону составили 5,5 триллионов рублей, приблизительно, или 37% от всех израсходованных бюджетом денег, тогда как в бюджете на год было заложено около 5 триллионов рублей. По данным издания, которое ссылается на правительственный документ, Россия удвоила расходы на оборону до более чем 100 миллиардов долларов. Это треть всех государственных расходов.
Ты знаешь, надо сказать, что с одной стороны тратят государство в России на войну больше, и очевидно совершенно, что расходы российского бюджета огромны на эту агрессию. С другой стороны, есть такое понятие некрономика, то есть экономика на мертвых. Его озвучил совсем недавно в интервью со мной Александр Черкасов, глава, получившего в прошлом году Нобелевскую премию миру правозащитного центра «Мемориал», вместе с международным мемориалом. Вот Черкасов говорит, что многие считают, что эта некрономика расползается по России, то есть из убыточных регионов идут воевать, потому что можно получить там пособие за погибшего, за раненого, можно получить другие деньги по контракту и так далее.
Ладу на гробовые.
Да, и вот эта некрономика, она становится мотивом для многих российских регионов, наоборот, идти добровольцами, посылать туда людей и так далее. И это все больше начинает, как минимум, в этих регионах доминировать, как новая такая статья дохода. Поэтому, с одной стороны, да, российское государство много тратит, с другой стороны, вот этой вот черной круговой порукой, этой некрономикой, общество таким образом связывается.
Ну и теперь мы переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России. И, конечно, главная новость сегодня – это новый приговор Алексею Навальному. Его приговорили к 19 годам особого режима. Такое решение принял Московский городской суд на выездном заседании в исправительной колонии номер 6 во Владимирской области. В свою очередь, бывший технический директор YouTube-канала «Навальный Лайф» Даниэль Холодный получил 8 лет колонии общего режима. Также Навальному назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Я напомню, что ранее прокуратура запросила для Навального 20 лет колонии особого режима и для Холодного 10 лет колонии общего режима.
Надо, наверное, напомнить, что такое особый режим. Это высшая мера уголовного наказания в России при практическом отсутствии смертной казни. Вот особый режим – это даже не строгий режим, это тот режим, где заключенные содержатся в предельно жестких условиях, то есть в одиночках или в камерах максимум по 2-4 человека с дополнительными решетками, постоянное освещение под видеонаблюдением круглосуточным, без права переговоров с сокамерниками, то есть нельзя разговаривать, это будет нарушением режима. Перемещение по территории тюрьмы в согнутом положении, в наручниках, за спиной, под конвоем из нескольких охранников и собаки. В условиях ограниченных прогулок в закрытом дворике, который лишен проникновения солнечных лучей. Полная изоляция тюремного общества. В общем, они даже работают отдельно от всех остальных. И без права переписки и свиданий в течение первых 10 лет. Это, конечно же, специальное такое проявление зверского отношения российской власти к Навальному, показательное, как и то, что родителей Навального, Анатолия и Людмилу Навальных, не пустили вообще на оглашение приговора, их не пустили в зал, как обещали, говорили, что пустят, но не дали, и пришлось смотреть родителям Навального это заседание по трансляции, что, конечно же, дополнительная бесчеловечная черта и этого приговора, и этого дела.
Но сам Навальный всех призвал не терять воли к сопротивлению. Он сказал, что цифра приговора не для него, она для вас, сказал он, вас, они меня хотят испугать и лишить воли к сопротивлению. Вас вынуждают сдать без боя свою Россию банде предателей, воров и негодяев, захвативших власть. Но на этом фоне, конечно, небольшие приговоры и штрафы смотрятся не так ужасно, хотя на самом деле это все части общего пазла и части общей картины того, что происходит сейчас в России, где постоянно нарушаются права человека, и людей преследуют за какие-то даже микровысказывания. Вот, например, жители алтайского села оштрафовали на 30 тысяч рублей за выкрики «Слава Украине! Слава Германии! Позор России» в коридоре общежития. Согласно материалам суда, 1 мая 2023 года мужчина публично высказывал в присутствии граждан слова. Вот это «высказывал слова» — это такая официальная формулировка. Сам житель Алтайского края признал свою вину и пояснил, что подробно не помнит обстоятельств произошедшего, так как был пьян.
Но надо сказать, что даже, наверное, пьяные заявления российские власти рассматривают как нечто серьезное, угрожающее. И вот, скорее всего, последней нашей сегодняшней новостью будет то, что Владимир Путин, вероятно, еще больше закрутит гайки против каких-либо высказываний. Так или иначе, сегодня он провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности, обсуждая вопросы укрепления внутренней стабильности в стране. А общались с ним по поводу внутренней стабильности глава ФСБ, службы внешней разведки и МВД.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе.